Какая тема интересна. Я выступил, сказал, какая мне тема интересна. Не получив на эту тему теперь проповедовать, готовить слово. Ну, давайте начнем. Сейчас я открою эти места, о которых идет речь. Ну, это всегда для меня было трудное место. И не только, я думаю, для одного меня в Писании. Это слово о предопределении. Это 8 глава послания к римлянам, 29 стиха прочитаю. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил, в скобочках, быть надобными, подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Ну и так далее. Что же это за такое? Предопределил, предузнал, прославил. Закрадывается такая мысль, которая для многих не очень понятна. Ну, например, мы читаем, у Бога нет лицеприятий. Так, так. Бог всех любит. Так, так. А потом доходим до места, где, например, Бог говорит в своем слове, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Стоп. Как? Что это за такое? И таких мест в Писании, которые на первый взгляд якобы противоречат одно другому, много. Что же нам делать с этим? Надо как-то разбираться. Одних он, получается, предопределил, а других не предопределил. Что значит? Пусть растут, как плевелы, до жатвы. И это тут рождается от неполного понимания Писания. Есть такое движение, направление, учение, как кальвинизм. У него оно много форм, у него разных, там, с разными нюансами, но суть его такая, что человек сам не может выбрать, не решить за себя ничего. У Кальвина он представляет человека как таким моральным овощем, вот, который не способен решения принимать, не покаяться сам толком не может ничего. И Бог как бы решает за него. Вот. Если это так, то ну, давайте я вспомню одну беседу с одним неверующим человеком. Он любил грех, и в беседах, когда призывали его оставить грех, покаяться, прийти к Господу, он что-то такое читал, кое-что знает, что такое слыхал, предопределил, не предопределил. И он задает вопрос, ну что, если Бог меня не предопределил? Чего ты меня уговариваешь? Что ты тут ко мне пристаешь с этими вещами? И интересно, вот на суде, например, может ли такой человек сказать Богу, а как ты имеешь право меня судить? Ты же меня не предопределил. Разве я могу противиться твоей воле? Тогда Бог был бы неправ. Значит, Бог лицеприятен, если он одних предопределил, а других нет. И этот человек приводит место еще Писания с фараоном. Тоже тут интересный такой, коллизия такая. Фараон. Бог посылает Моисея к фараону. Иди к фараону и скажи, чтобы отпустил мой народ. Официально, строго скажи. Но на ушко говорит, я ожесточу сердце его, и он не отпустит. Бедный фараон, он хочет отпустить, а ожесточает его сердце, и фараон хочет отпустить народ, но не может. Вроде Бог сам виноват, а обвиняет фараона. И тут начинается путаница в этом вопросе. Давайте разберемся, это важный момент, это касается спасения. чтобы понять истину, что на самом деле происходит. Еще в Писании, тут в 9 главе Римлянам, есть место, когда мы как бы у Бога спрашиваем, ну, ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А Павел нам вроде как рот затыкает. А ты кто человек, что споришь с Богом? Может ли глина горшечнику сказать, сделает меня так, или то, или то, или что-то другое? Давайте тогда разбираться. Ну, чуть-чуть мы отклонимся сейчас. А вот, покажу вам такую схемку, и мы порассуждаем. Так. Вот так, видно вам? Угу. Вот здесь вера, дела, новое, старое, дары, плоды, предопределение, свободный выбор. И направление каждое из этих тянет вроде бы в сторону. Но Слово Божье — это не какая-то такая мертвая философия, доктрина. Это живое, как церковь — живой организм, так и Слово Божье — оно живое. И любое понятие в нем, ну, одно должно поддерживать другое. Здесь нарисован как бы узкий путь, как в Матфея говорится, что узкие врата, ведущие в жизнь. Да. Вот. А широкие врата, ведущие в погибель. И вот этот, ну, символически узкий путь, который есть сбалансированное духовное состояние христианина. Сбалансирование. Как вот в этих кажущихся противоречиях нам этот узкий путь нащупать? Опять же таки, в Слове Божьем мы и будем искать ответы. Например, мы возьмем, посмотрим, что у нас есть доктрина, вот первый кружочек, это был спасение по вере. И будем говорить, мы спасены по вере, не от дел, чтобы никакая плоть не хвалилась. Праведность по вере, спасение по вере и так далее, все по вере. И есть очень много мест Писания, подтверждающих это. Аминь. Вот. Если мы только этими местами Писания оперировать будем, сердцем верую, устами исповедаю, праведной верой уже будет и так далее. Если это только заканчивается словами, то я вам могу привести десятки мест Писания, где говорится о том, что дела влияют на наше спасение. Например, такое же, ну, того же Иакова взять, 14 глава, 26 стих. Иакова 2, 2 глава с 14 стиха по 26. Потом возьмите, например, книгу Откровения. Бог говорит семи церквям. Знаю твои веру, знания, знаю твои убеждения, знаю твою теологию. Нет, знаю твои дела. Есть другая противоположность. Есть различные учения о спасении через дела, так называемая самоправедность. Когда будут верующие сидеть, спать в гробах, истязать себя, распинать, бичевать и так далее и тому подобное. И говорит, что через это они получат спасение. Эти учения разнонаправленные. Отсюда возникают неправильные, несбалансированные всякие учения. А на самом деле для спасения нужна и вера, нужны и дела. Поэтому, если мы хотим идти по узкому пути, а это не просто трудности, которые подстерегают нас, а это жизнь христианина в духовном равновесии, в духовном балансе, то мы должны найти место Писания, которое будет эти разнонаправленные как бы вещи стягивать, сводить в одно, направлять к узкому пути. Какое здесь подходит место Писания? понятия «вера и дела». Их много, вы можете при желании найти эти все. Но возьмем одно, например, Галатам, 5 глава, 6 стих. «Вера, действующая любовью». Вот он и сводится, стягиваются эти разнонаправленные понятия. Ну, возьмем дальше другое. В нашей христианской жизни всегда есть и старое, и новое. Вот. И Иисус еще когда-то давно сказал, что не вливают молодого вина в старые мехи, ибо разорвутся эти мехи, и не пришивают на старую одежду новые заплаты, ибо оторвутся, разорвутся. И еще, кто пил старое вино, не захочет нового, молодого, потому что старое лучше. Опять вроде бы противоречивые какие-то вещи. Взять, например, церкви какие-то. Молодые, как правило, хотят рвутся вперед, хотят нового использовать там служение, различные какие-то новые технические достижения и так далее. А вы можете посмотреть по многим церквям, где старшее поколение, они с трудом это воспринимают. И я знаю много церквей, вот особенно на Западной Украине, тогда еще в Украине, там с этим было очень тяжело. Были такие религиозные, законнические, так сказать, утверждения, что вот чуть ли не все нельзя. Гитару нельзя, барабаны нельзя, ничего нельзя. А кто-то из молодежи находился, поумнее, пытался говорить, радио нельзя, значит, а давайте мы по радио будем благовествовать, будем Евангелие распространять. Да, а что, можно? Да. И вот так как бы находили какое-то совместное такое решение. Или еще один пример рассказывает, что один пастор молодой пришел в новую церковь, его поставили служить. И он сразу взял и переставил по-своему там рояль, передвинул в другое место, там кафедру не туда поставил, расставил все так, как ему хотел. Приходит на служение, а там бунт. Кто посмел? Старшее поколение. Как посмел? Это у нас испокон веков вот так все стояло. А тот пришел, он молодой, тут начинает свои порядки наводить. Он оказался не глупый, он все говорит. Стоп, я все ставлю на место, как было, и ничего не делаю. Но он каждое служение на 1 сантиметр подвигал. Через год все было, как он хотел, и никто ничего не заметил даже. Вот. Такое же место Писания мы вставим между новым и старым, чтобы оно его стягивало, эти понятия в Писании, и мы могли на него опереться. «Всякий книжник, наученный Божьему царству, из сокровищницы сердца своего выносит и старое, и новое». Ну, еще возьмем одно, возьмем про дары и плоды, и потом уже перейдем к предопределению уже конкретно. Дары и плоды. Нам нужны дары Духа Святого, да и аминь. Но если эти дары не уравновешены плодами, нашим характером, плоды Духа вы знаете, праздность это, то может получиться перекос. И на основании только того, что будем мы нажимать на дары, можно далеко зайти в ложные пророчества, еще во что-то, еще в какую-то ересь скатиться. Какое же здесь место Писания поставить для стягивания? Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Чему это мы все ведем? Что же определяет исход нашей жизни? И или я выбираю, или меня Бог жестко предопределяет. Есть много мест Писания, где мы имеем выбор. Адам и Ева выбрали, делали свой выбор. Там место Писания, где Иисус въезжает в Иерусалим, он говорит, как я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели. Вы не захотели. Выбрали другое противоположное. Во Второзаконии мы видим месте о благословениях и проклятиях говорится: «Предлагаю тебе благословение и проклятие. Выбери, практически, выбери». Итак, справедлив ли Бог, который одних избрал, а других не избрал? Ну, давайте будем мы исходить из библейского контекста, из контекста всей Библии. Бог абсолютно нелицеприятен. Он дает каждому человеку очень много шансов. Ни один человек не сможет сказать Богу: «Ты мне не говорил, ты мне не дал шанса». Конечно же, Бог наперед знает наш выбор. Тем не менее, зная наш выбор, Он с нами поступает свято, как будто Он не знает, что мы выберем. Он продолжает давать нам шансы. Суть библейских пророчеств – это наперед провозгласить результат нашего выбора. Это как предупреждение нам: подумайте, люди, остановитесь, как Бог через пророка Иону предупредил Ниневию. И они послушали, и Бог отменил наказание. О фараоне теперь, о этой коллизии фараона. Когда Бог говорит, что ожесточит сердце фараона, он что такое, играется с ним, как балуется? Нет. Это значит, что до этого 400 лет в Египте были шансы. Не всегда, всегда приходит точка невозврата. 400 лет они убивали их детей, угнетали всячески и так далее. И Библия говорит: «И стал новый фараон, который забыл все то благодеяние, которое Бог делал для Египта через Иосифа и Божье откровение. И Бог 400 лет с великим долготерпением щадил сосуды гнева». Это в 9 главе есть замечательный стих, который объясняет, почему Бог это делает. 22 стих: «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» Щадил сосуды гнева, ждал. Самое большое наказание – это когда после точки невозврата, которая всегда приходит, Бог не наказывает тебя, не останавливает, а попускает во власть греха. А останавливает он нас всегда через какие-то трудности. Все мы знаем, как это происходит. «Предал превратному уму», написано во второй главе. Это когда Бог попускает уже. Отдает во власть греха, во власть своих плодов. На самом деле Бог говорил Моисею: «Иди к фараону и скажи ему, чтобы отпустил». Но на самом деле сердце его ожесточилось, и он не отпустит. Пришло время мне рассчитаться за 400 лет унижения и рабства. То есть казнь потом отправить на Египет. Забыли, что было доброго сделано. И еще другой пример, который ближе. Иуда. Иисус говорит: «Один из вас на тайной вечере предаст меня». Также должно исполниться Писание. Кальвинисты тут сразу же хватаются за эту фразу. Видите, Бог запланировал Иуду, чтобы сценарий предательства сделать возможным. Вот поставил Иуда куда бы он ни крутился, что бы он ни делал, никто бы не делал, он должен был это сделать, и он это сделал. Вот. Для чего Господь сказал в пророчестве: «Идущий со мною предаст меня, поднял на меня пету». Это пророчество. Бог что, не мог выбрать нормального человека? Он что, ошибся? 12 человек выбрал и одного не разузнал как следует. Бог дает нам библейские пророчества для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор. Хотел ли Бог, чтобы Иуда его предал? Нет. «Один из вас предаст меня». Это толчок в сердце Иуды. Иуда, остановись. Это шанс. Иуда не совершить того, что он совершил. Разве мы можем сказать, что Иуда был сама Антихристоса Христа чем-то обделён, где-то нет. Он носил ящик с деньгами, мы тому церковную кассу добываем, самым таким ответственным людям вроде бы. Когда посылал их изгонять бесов и исцелять, Иуда был в команде с ними, он все это наблюдал, все это видел. В Гефсиманском саду еще шаг. Вот, что ему говорит, когда он пришел? Друг, для чего ты пришел? В словах Иисуса никогда не было злой иронии, какого-то сарказма, издевки. Он это искренне, Бог с искренним поступает искренне, Бог именно такой, какой он есть, каким мы его знаем из всего контекста Библии. Друг, для чего ты пришел? Да, Иуда, да, осознай, что ты наконец. Еще есть возможность, еще несколько шагов. У тебя в кармане эти деньги. Выброси, пойди на колени, скажи, Господь, дьявол попутал, прости, Господи, обними. Нет, Иуда идет дальше. И последний шанс. Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Еще есть время, еще сейчас можешь ты остановиться. Потому что Иисус наперед знал этот знак, порой. Того поцелую, того берите, как сказал Иуда. Поцеловал, все, точка невозврата. И тут все, Бог попускает. Иуда потом осознал, что он натворил, и пошел те деньги назад, вернул, но уже было поздно. Может ли Иуда сказать Богу, ты меня не избрал? Нет. И никто не сможет сказать. Тут можно еще много, можно о Соломоне порассуждать, но времени не так много, этому не будем. И любое отклонение от истины, оно сначала маленькое. Любое отклонение от истины, но оно обязательно будет расти и вырасти. Интересно, вот просто удивительно, как Бог поступает. Зная наперед наше решение, Он ведет себя так, как будто Он не знает. Все время продолжает давать шансы, давать эти стучаться. Такое же место Писания поставим сюда между предопределением и свободным. Я думаю, что вы уже все догадываетесь, это из книги Откровения. Все стою у дверей и стучу. Кто отворит мне? Вот, пожалуйста, Божья часть. Все стою у дверей и стучу. Не лезу инде, как некоторые. Не переслажу через ограду. Стою и стучу. И кто отворит, тому войду и буду вечерять с ним, а он со мной. Аминь. Вот так я понимаю предопределение.